Всем привет! Это подкаст от Naked Science. Ученые выяснили, почему кошки едят траву. Кошки делают много странных вещей, и поедание травы не исключение. Но некоторые кошки едят траву даже несмотря на то, что после каждого такого раза их тошнит. Ранее люди предполагали, что такое поведение помогает животным прочистить организм с помощью рвоты. Но новая работа показала, что это лишь побочный эффект процесса. Исследователи опросили в сети более 1000 владельцев кошек, которые проводили не менее 3 часов в день, наблюдая за своим питомцем. Как подозревали многие хозяева, поедание растений – чрезвычайно распространенное поведение. 71% животных делали это по крайней мере 6 раз за период наблюдения, тогда как только 11% никогда не были замечены за подобным. Но только около четверти хозяев кошек наблюдали рвоту после этого, и 91% респондентов сказали, что их питомец не выглядел больным до начала еды. Поедание растений инстинктивно и, по словам авторов новой работы, приносит эволюционную пользу кошкам. Их теория, основанная на исследованиях шимпанзе и других диких животных, заключается в том, что жевание травы помогает избавиться от кишечных паразитов путем увеличения активности мышц пищеварительного тракта. Кроме того, современные кошки, вероятно, больше не имеют этих паразитов. Авторы утверждают, что такая стратегия, вероятно, впервые развилась у далекого предка этих животных. Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать. Это даст им возможность проявить врожденный инстинкт без опасности отравиться. И если после этого вашу кошку вырвет, по крайней мере, вы можете утешиться тем, что знаете, что это было не специально. Некоторые гигиенические привычки времен СССР признали вредными для здоровья. Прошло уже почти 30 лет с момента краха Советского Союза. Но обычаи, приметы, рекомендации и поверья тех времен все еще присутствуют в нашей повседневной жизни. Конечно, опыт великого народа-победителя, который менее чем за 100 лет пережил столько войн, лишений, перемен, но в то же время достижений и побед, бесспорно ценен и почитаем и в 21 веке. Однако, как сообщает портал Rambler, ссылаясь на врачей, некоторые из привычек по части гигиены, которым следовали наши родственники, а кто-то продолжает следовать до сих пор, оказались наоборот вредными для здоровья и даже опасными. Так, на первое место эксперты ставят привычку мыть все, в частности, волосы и лицо мылом, в том числе хозяйственным. Если открыть книгу для образцовой советской хозяйки домоводства, изданную в конце 50-х, можно прочитать такие пассажи. Кожу головы и волосы, которые загрязняются пылью, чешуйками отшелушившегося рогового слоя, пропитанными выделениями сальных и потовых желез, нужно периодически мыть водой с мылом. Намыливать голову нужно так, чтобы не только все волосы, но и кожа головы были покрыты мыльной пеной. Смыв мыльную пену, следует несколько раз ополоснуть голову. Чтобы предохранить ногти от грязи во время работ, в поле, на огороде, при уборке квартиры рекомендуется до начала работы поскрести ногтями кусочек мыла так, чтобы оно набилось под ногти, а после работы хорошенько щеткой промыть ногти. Как правило, в 12-15 лет у девушек наступают менструации. В этот период следует особенно тщательно соблюдать чистоту. Во время менструации надо 2 раза в день подмываться теплой кипяченой водой с мылом. Как мы видим, почти все проблемы можно было решить с помощью куска обычного мыла. На протяжении всей книги ни разу не встречается слово «шампунь». И это неудивительно, ведь шампуни в СССР распространены не были, а борьба с нечистоплотностью в те времена ставилась на одно из первых мест. Так что спасались как могли. Однако наши предки не знали, что мыло, в частности хозяйственное, губительно для кожи. Оно содержит не только натрий и канифоль, но и множество едких кислот и щелочь. Врачи единогласно признают, мытье мылом приводит к дерматиту, снижает иммунитет и разрушает защитную гидролипидную пленку кожи. Волосы же после такого ухода превратятся в мочалку, а о сбалансированной, особенной микросреде женских половых органов, которую ни в коем случае нельзя нарушать, можно и вовсе не напоминать. Во-вторых, продолжают эксперты, стоит вспомнить привычку предков использовать вместо туалетной бумаги газеты в целях экономии. Казалось бы, безобидная вещь, если бы не тот факт, что при производстве в типографическую краску добавляли хромат и сульфит свинца. Даже дышать ее парами нельзя, не то чтобы допускать телесного контакта с кожей. Свинцовые загрязнения организма провоцируют образование опухолей. Конечно, нельзя игнорировать то, что у советских людей не было всех тех благ цивилизации и такого ассортимента, порой чрезмерного, всевозможных средств, паст, гелей, порошков, которые мы можем приобрести сегодня. Вот еще убедительный пример слабости большевистской системы. Если эти кремлевские дикари несколько лет возятся с зубными щетками, никак не наладив их массовое производство, то я полностью уверен в том, что они никогда не смогут наладить конвейерный выпуск танков, заявлял Адольф Гитлер. Конечно, в итоге он оказался неправ. Но с гигиеной полости рта в СССР все было не на самом высшем уровне. К примеру, по воспоминаниям бывших советских граждан, в деревнях зубные щетки появились примерно к концу 70-х годов. И хотя в городах с этим дела обстояли все же проще, главный кремлевский дантист, лечивший всю советскую элиту Алексей Дойников, в 60-х настоятельно рекомендовал дезинфицировать зубную щетку одеколоном. Прополоскать рот одеколоном, чтобы избавиться от неприятных запахов, такой прием нам тоже известен. Помимо этого, чтобы убивать микробы, при помощи туалетной воды советовали не только в случае с вещами. Как гласит третья вредная привычка времен страны Советов в списке, одеколоном нужно было протирать лицо, чтобы смыть с него пыль, грязь, кожное сало и косметику. Надо ли объяснять, что такой метод очищения мог травмировать глаза, спирт раздражал кожу и вызывал шелушение? Несомненно, живя в 21 веке, мы считаем себя более продвинутыми и умными, чем наши предки, поскольку имеем как минимум доступ в интернет, где можно быстро найти любую информацию. Однако не стоит забывать, что некоторые из привычек, а также черты характера и воспитания, стали последствиями пережитой войны. Физики нашли новый источник чистого электричества. Профессор Калифорнийского технологического института Томас Миллер и его коллеги продемонстрировали возможность получения энергии с помощью воды, омывающей тончайшие слои недорогих металлов и их оксидов. С помощью осаждения паров физики получали металлические пластины толщиной 10-20 нанометров, которые на воздухе быстро покрывались изолирующей оксидной пленкой толщиной около 2 нанометров. Вдоль таких электродов пускали, сменяя друг друга, слабые потоки воды. Растворенные в ней заряженные ионы вовлекали в движение электроны внутреннего металлического слоя, создавая ток. По оценкам ученых, подобное устройство площадью около 10 квадратных метров способно генерировать порядка нескольких киловатт-час, обеспечивая электричеством среднее американское домохозяйство. Авторы уверены, что вскоре такая технология займет свое место в ряду источников чистой возобновляемой энергии, особенно применительно к небольшим носимым устройствам, включая медицинские. Ученые уже начали экспериментировать с подходящими богатыми ионами жидкостями вместо воды, включая кровь. По их словам, метод отличается простотой и дешевизной. В качестве основы для генераторов можно использовать обычные распространенные металлы, в том числе никель, железо и ванадий. Исследователи установили личность американского вампира. В конце 1700-х в Новой Англии разразилась эпидемия туберкулеза. Заразившиеся становились отдаленно похожими на мифических вампиров, что и стало почвой для разного рода суеверий. Был ли человек вампиром? Например, проверяли по тому, оставалась ли после смерти в его сердце жидкая кровь. Именно так, вероятно, решили поступить с одним из заболевших. Его останки эксгумировали, а бедренные кости расположили крест-накрест на груди. На гробу были указаны инициалы JB-55. Сейчас ученые провели анализ ДНК покойника и попытались собрать максимум информации из других источников. Как оказалось, вампиром был небогатый фермер Джон Барбер, не имеющий, вероятно, передних зубов. Исследование останков показало, что сломанная ключица неправильно срослась, к тому же человек страдал от артрита. Туберкулез, которым заболел Барбер, стал вероятной причиной повреждения ребер. Ученые смогли телепортировать кутрит. До сих пор квантовая телепортация достигалась только для кубитов, хотя и на впечатляюще больших расстояниях. Кутрит – это квантовый аналог трита, единицы информации, которая может принимать три значения, например, 0, 1 или 2. Кутрит примечателен тем, что помимо этих трех значений, он может находиться в суперпозиции, то есть быть одновременно нулем, единицей и двойкой. Квантовая телепортация тесно связана с квантовой запутанностью. Это явление заключается в том, что свойства одной частицы оказываются подчинены свойствам другой. То есть, когда изменяется, например, спин одного электрона, происходит перемена спина другой, связанной с ним частицей. даже если они находятся на большом расстоянии друг от друга. В новой работе ученым удалось создать кутрит на основе фотонов, используя лазерную установку и барат бария, который представляет собой нелинейный оптический кристалл и традиционно применяется для создания квантово связанных фотонов. В результате ученым удалось запечатлеть квантовую телепортацию кутрита с точностью в 75%. По словам авторов, телепортация играет ключевую роль в квантовых ретрансляторах и сетях. Поэтому ученые надеются, что их технологии скоро найдут применение в коммерческих разработках. Одно из главных применений, по словам исследователей, — интернет-сети, защищенные фундаментальными законами физики. Исследователи описали, как кофе, сигареты и алкоголь влияют на качество сна. Исследователи много десятилетий изучают, как привычки человека воздействуют на его сон. Чаще всего приходится слышать о негативном влиянии кофе и чая, а иногда говорят о расслабляющем эффекте алкоголя и никотина. Сейчас эксперты из США попытались максимально детально проанализировать воздействие кофеина, никотина и алкоголя на организм, готовящийся ко сну. Всего в эксперименте поучаствовали 785 человек. 14 лет специалисты из Флоридского Атлантического университета и Гарвардской медицинской школы наблюдали за изменениями режима их сна и следили за потреблением кофе, алкогольных напитков и курением сигарет. Для сбора данных применили специальные наручные датчики. Ученые выяснили, что никотин и алкоголь действительно провоцируют нарушение сна. Так, люди, которые во время проведения эксперимента выкуривали перед сном как минимум одну сигарету, в среднем не досыпали 42 минуты. Примерно то же самое касается алкоголя. Но кофе, как оказалось, не имеет столь значительного влияния на качество сна, как предполагали ранее. Лица, употреблявшие никотин и алкоголь за 4 часа до сна, испытывали определенные проблемы с его качеством по сравнению с людьми, не принимавшими этих веществ. При этом мы не нашли какой-либо взаимосвязи между употреблением кофеина перед ночным отдыхом и расстройствами сна, говорит профессор из Флоридского Атлантического университета Кристин Спадола. Сами исследователи считают выводы неожиданными, поскольку кофеин должен стимулировать центральную нервную систему и способствовать бодрствованию человека. Причем, согласно исследованию, проведенному сотрудниками Университета Торонто, связь между активностью и употреблением кофе в западной культуре достигла такой степени, что даже одной мысли об этом напитке хватит, чтобы развеять мысли о сне. Говоря в целом, ученые с каждым годом открывают все больше потенциально полезных свойств вкусного напитка. Вы слушали подкаст от Naked Science. Подписывайтесь, чтобы не пропускать наши выпуски.